сегодняшняя тема очень важна. Если вы ходите по сцене, вы знаете, что мы всегда говорим на важные темы, да? Страх перед людьми – это тюрьма. Мы сегодня будем говорить именно об этом проявлении страха. Страх перед людьми, боязнь людей. Да? И вот притчи 29:25 написано, что боязнь перед людьми ставит сеть. Боязнь перед людьми ставит сеть. И Галатам 1:10 написано, что Павел говорит, у людей ли я сегодня ищу благоволение или у Бога? Людям ли угождать стараюсь? Если бы я сегодня угождал людям, то не был бы слугой помазания. Что Павел говорит, Галатам 1:10, что Павел говорит, если бы я старался угодить прежде всего людям, а не Богу, я бы не смог быть служителем помазанного Иисуса и его помазания. Я бы не смог бы приносить откровение от Бога. Он бы не смог бы тогда написать 2/3 нового договора. Он бы не смог бы совершить всех тех дел, которые мы описываем, сверхъестественных вещей, как апостол. Он бы не смог бы приводить целые города и народы бы ко Христу. Он говорит, если бы я боялся людей больше, чем Бога. Что если бы я пытался угодить людям, а не Богу. И вот очень важно понять, что мнение окружающих не должно быть выше мнения Бога о нас. Вот мнение окружающих людей, оно не должно быть выше и главнее мнения Бога о нас. Мнение Бога о нас для нас, то есть то, что думает и говорит о нас Бог, должно быть важнее, чем то, что думают и говорят о нас люди. Скажите «Амен». Вот и очень важно понять, что если мы будем считать мнение людей выше мнения Бога о нас, то мы будем парализованы страхом и никогда не исполним волю Бога на земле, как на небе. Потому что страх, он парализует, он сковывает. Он не дает способность делать то, что мы должны делать. И тогда мы никогда добрую волю Бога, она не исполнится ни для нас. И эта добрая воля не сможет исполниться и через нас, для окружающих людей. И поэтому Богу нужно, чтобы наше сотрудничество с Ним. А страх перед людьми, он будет удерживать от решительных действий. Вот что такое страх? Вернее, кто такой трус? Да? Это человек, который поражен, парализован и ведом страхом. А человек, который парализован страхом, ведом страхом, он никогда не будет способен на решительные действия. И важно понять, для того, чтобы мы могли что-то сделать или получить от Бога, всегда нужны решительные действия. Вспомните даже такой простой пример о Вартимее, например, да? Человеке, который был слепой с детства. Для того, чтобы ему получить исцеление от Иисуса, ему пришлось пойти против течения всей толпы, чтобы получить исцеление для себя лично. Мы еще немножко затронем сегодня эту ситуацию с ним чуть позже. И вот 1 Царств 15:24. «И сказал Саул Самуилу, согрешил я, ибо приступил повеление Господа и слово Твое, но я боялся народа и послушался голоса их». Знаете, вот в этом месте Писания просто показано, почему в итоге Саул потерял свое царство. Первый царь Израиля, который Бог избрал, потому что он боялся людей больше, чем Бога. Понимаете? Вот именно этот страх перед людьми его сковывал и не давал ему быть вот смелым и решительным, чтобы пойти против мнения окружающей его толпы. Это 1 Царств 15:24. Евангелие Иоанна 5:44. Иисус говорит, как вы можете веровать, когда друг от друга принимаете славу, а славы, которые от единого Бога, не ищете? То есть, тут очень ясно видно, он даже говорит, если вы ищете прежде того, чтобы вам дали одобрение люди, а не Бог, то вы даже верить тогда не можете. А без веры Богу угодить невозможно. То есть, на самом деле, знаете, это 2 Коринфянам 13 глава говорит о том, что проверяйте, с верой ли вы живете. И вот один из таких проверочных пунктов того, настоящая вера в моем сердце или не настоящая, это боюсь ли я людей, сковывает ли меня отношение людей и мнение людей, чтобы я сделал то, что я должен сделать. И вот если я знаю, что меня это парализует и сковывает, я никак не могу решиться сделать, потому что кто-то что-то скажет, это говорит о том, что моя вера заражена. Что это, с моей верой на самом деле проблема. Библия говорит, без веры Богу угодить невозможно. И все, что не по вере, грех. Дальше, Евангелие от Иоанна 12. 12 глава, 42-43. Впрочем, и из начальников многие уверовали в Него, но ради фарисеев не исповедовали, чтобы не быть отлученными от синагоги, ибо возлюбили больше славу человеческую, нежели славу Божию. Вы знаете, на самом деле страх перед людьми говорит о намного более серьезной проблеме. Если мы боимся людей, на самом деле это говорит о том, что мы не любим Бога. Потому что Библия говорит, любовь изгоняет страх. Если в нас находится любовь Бога, если мы любим Бога, то эта любовь, она изгоняет страх. А если в нас есть страх, это говорит о том, что у нас проблема с исполнением первой и второй заповеди. Если мы думаем, говорим, Бог, я тебя люблю, мы поем. Знаете, любить Бога это больше, чем просто спеть несколько песен по воскресеньям. Ну, иногда на неделе, там второе собрание, среда, четверг. И, ну, может, кто-то еще из вас на ячейку ходит, да? Там три раза в неделю спеть по пару песен. Любовь к Богу – это исполнение Его Слова. И вот очень важно понять, если мы обнаруживаем, что страх нами руководит, это говорит о том, что мы нарушители заповеди любви. И это, знаете, и в такой момент очень важно понять, послушайте меня внимательно, вот, человек, который не знает Бога, он начнет, я не люблю Бога, и он начнет осуждать себя, да? Это не время, чтобы осуждать. Когда мы узнаем, что у нас есть проблема, это время, чтобы идти к Богу, чтобы молиться и чтобы наполняться Его Словом. Понимаете? Когда вы обнаруживаете в себе какой-то недостаток, если вы сами себе осуждаете, вы идолопоклонник, это говорит о том, что вы сами себе Бог. Бог должен нас судить. Мы сами не имеем права себя осуждать. Скажите «Амен». И вот, это на самом деле настолько серьезно, знаете, вот очень важно понять, что если мы обнаруживаем, что у нас есть страх, любой страх, да, сегодня мы говорим конкретно более о страхе перед людьми, это говорит о том, что это очень серьезная проблема. В Откровении 21.8 написано, что боязливым место в аду вместе с убийцами, колдунами, идолопоклонниками. Вы знаете, я вам хочу сказать, что это не значит, что если вот мы просто испугали, вот Бог нам сказал что-то сделать, а мы сидим скованные, да, мы испугались, мы пошли на компромисс, мы не сделали то, что сказал нам Бог, что мы из-за этого попадем в ад. Нет, не об этом речь идет. Но речь идет о том, что если в нашей жизни есть страх, и мы ничего с этим не делаем, этот страх может довести нас в определенный момент до такого состояния, что мы перед людьми откажемся от Бога. А Иисус сказал, кто откажется перед людьми от меня, да, от того и Отец откажется. И вы знаете, очень важно понять, что кто не верен в малом, тот будет неверен и во многом. И поэтому, если мы обнаруживаем, что я боюсь людей, нужно делать все возможное, потратить время, усилия, проводить время в молитве, искать Бога, чтобы освободиться от этого страха. Потому что если мы с этим делать ничего не будем, то этот страх будет прогрессировать, и он может привести к более серьезным проблемам потом в жизни. Понимаете, да, о чем речь идет? И вот мы прочитали в притчах 29-25, что боязнь перед людьми ставит сеть. В современном переводе это написано «страх словно ловушка». Да? Что, но верующий в Бога будет спасен. И вот страх перед людьми, первое, да, мы прочитали, что страх ставит, человек, который боится людей, он ставит сеть себе, вот сеть самому себе, он сам себя загоняет в ловушку. Мы сейчас вот немножко разберем этот вопрос. Вообще страх перед людьми, вот очень важно понять, страх перед людьми это тюрьма, это камера пыток. Потому что в страхе есть мучение. Вот очень важно понять, если мы обнаруживаем, что у нас внутри есть какое-то мучение, это говорит о том, что в нашем сердце, в нашей жизни есть влияние страха. И как изгоняется, как решить проблему этого мучения? Проблема мучения решается, Библия говорит, любовь изгоняет страх. Совершенная любовь изгоняет страх. Это говорит о том, что нам нужно личное общение с Богом, потому что Бог есть любовь. И только Его любовь, когда мы лично, через личное общение переживаем с Ним Его любовь, она изгоняет этот страх, а значит и освобождает от любого мучения, которое есть внутри нас. Амен. И вот очень важно понять, что страх никогда не был волей Бога для Его людей, потому что это сила дьявола. Страх – это сила дьявола, который предназначен для того, чтобы мучить, разрушать и уничтожать жизнь человека. Вот очень важно понять. Запомните, вот этот страх, который мучает людей, никогда не приходит от Бога. И вы должны понять, что у вас есть власть и сила противостоять этим вещам. У вас есть власть и сила изгонять этот страх. Исаия 51:7 и еще 12-13 стихи. Тут Бог говорит: «Послушайте меня, знающие правду, народ, у которого в сердце закон мой, не бойтесь поношения от людей и за злословие их не страшитесь». 12 стих. «Я сам утешитель ваш. Кто ты, что боишься человека, который умирает, и сына человеческого, который тоже, что трава, и забываешь Господа, Творца своего, распростершего небеса и основавшего землю, и непрестанно всякий день страшишься ярости притеснителя, как бы он готов истребить». Но где ярость притеснителя? Дальше притчи 26:2 стих. «Не беспокойся, если кто-то навлекает беды на тебя». Это современный перевод, я читаю. «Не беспокойся, если кто-то навлекает беды на тебя. Ничего не может с тобой плохого случиться, если ты не сделал ничего плохого. Слова того человека, как птицы, которые пролетают над тобой, но никогда не садятся». И вот очень важно понять, что если хотим мы быть свободными от страха и мучений, нам придется восстать и преодолеть желание угождать людям. Вот если мы хотим выйти из этой тюрьмы, мы, знаете, любой человек-угодник знает, что он человек-угодник и что это неправильно, потому что это приносит мучение на самом деле. Потому что человеку приходится надевать какие-то маски, он не может быть самим собой. Ему постоянно приходится играть и подыгрывать людям, которые вокруг него. И это приносит мучение. Это на самом деле очень больно жить таким методом. И вот если мы хотим вылезти вот из этого ситуации, нужно понять, что нам придется собраться, знаете, вот со всеми нашими, то, что там усилиями, попросить у Господа и восстать, и противостать вот этому желанию угождать людям. Из страха перед людьми, я имею в виду. И вот Псалом 119:5-7 стих. Псалом 119:5-7.
По-русски, наверное, 118 самое длинное.
Нет, это 119, я русский вариант читаю.
С 5 по 7, да?
Да, с 5 по 7. Тут говорится: «Горе мне, что я пребываю в Масоку, живу у шатров кидарских. Долго жила душа моя с ненавидящими мир. Я мирен, но только заговорю, а не к войне». Вы знаете, что интересно? Вот есть люди, которые... можно сказать, они захватывают ситуацию вокруг себя, они пытаются контролировать и устанавливать свои порядки. И если ты хоть немножко отличаешься от их представления, да, вот, то они сразу же начинают восставать и пытаются поставить тебя на место. И иногда ты вроде бы ничего плохого не делаешь. Знаете, вот мирная ситуация, люди говорят: «Здравствуйте, это наш сосед, хороший парень». Но если, не дай Бог, ты скажешь что-то, что отличается от мнения этого человека, то вот то, что мы читали, да, лишь заговорю, вот только скажу, что нет, я думаю по-другому, да, сразу же начинается война. И вот знаете что, именно вот из-за этого, что мы боимся, мы не хотим этого конфликта, мы не хотим вот этой войны, мы пытаемся просто молчать. иногда. Но на самом деле это приводит к тому, что мы попадаем в ситуацию, когда, знаете, в один определенный момент, я помню, в энциклопедии исторической была такая картинка о крестьянине в России, да, такой большой человек стоит в лаптях, и вокруг и на, ему земля, участок, вот такой, на одну ногу стопы, знаете, вот такой вот стоит, он балансирует. Это то, что, по-моему, карикатура на то, как после крепостного права, когда... отпустили крестьян, им дали землю вроде бы, его дали вот по такому кусочку, да, и вот на самом деле говорит о том, что этот человек ничего не может сделать, он даже стоять на этой земле нормально не может, ему постоянно приходится балансировать, да, он жить на ней не может. И вот когда мы боимся людей, боимся того, что люди сразу же буквально восстают, люди сразу же против того, что мы сказали, то это говорит о том, что мы сами себя вот в эту ловушку загоняем, мы загоняем себя в тюрьму. И мы постоянно нам приходится надевать какую-то маску, чтобы, не дай бог, кто-то, вот чтобы он не взорвался, чтобы он не наделал проблем в нашей жизни или тому подобное. И вот Экклезиаст, 7 глава, книга Экклезиаста, 7 глава, 20-22 стих. Нет человека праведного на земле, который бы делал бы добро и не грешил бы. Поэтому не на всякое слово, которое говорят, обращай внимание, чтобы не услышать тебе раба твоего, который когда он засловит тебя. Ибо сердце твое знает много случаев, когда ты и сам злословил других. Экклезиаст 7, 20-22. Вы знаете, я вдруг обнаружил такую вещь в один момент. Люди сами по себе... странные существа. Они сегодня точно, вот 100% знают одно. Завтра они 100% точно знают совершенно другое. Послезавтра они вот 100% знают совершенно по-другому. Я сам обнаруживал в своей жизни нередко, что зачем, вот потом уже после, да, почему я сказал этому человеку эти слова? Зачем я это говорил вообще? Я даже так не думаю. Да? У вас никогда такого не было в вашей жизни? Да? И вот поэтому Библия говорит, ты знаешь, люди, ну нет такого, чтобы все, ну, праведно, да, вот что нет 100%, когда никто не грешит. Что, и вот, говорят плохие слова в твой адрес, не обращай иногда, просто мимо, знаете, вот так вот, пусть это уйдет, потому что ты же и сам иногда так поступал, да? И ты знаешь, что человек тоже подумает, а зачем я это сказал? Да он и не думает о тебе плохо. Он просто не знает, почему, да, вот вырвалась у него глупость изнутри его сердца. Да, от избытка сердца говорят уста. Просто в этот момент у него какая-то глупость у его сердца была. Он слишком много сериалов смотрит. Да? И вот мало молится, мало Библию читает, но слишком много сериалов, поэтому ну, бывает глупость проскакивает из его сердца. И поэтому говорит, не обращай на это внимания. Люди и так поступают иногда, ничего страшного. Знаете, что вот мы как раз сегодня говорили об Артемии, 10 глава, вот история об Артемии, 10 глава, 46 по 52 стихи, мы читать не будем все, но на что я хочу обратить ваше внимание, что когда Артемий начал кричать, знаете, ну, нарушал весь порядок, да, вот весь порядок торжественного религиозного шествия, проходил Иисус по улице. Да, и люди в благоговении восклицали «Осана» и тому подобное. Вдруг человек с настоящей нужды начинает «Иисус, исцели меня». И вы знаете, что все там, вы читали эту историю, хорошо знаете. И они стали ему говорить «Тихо, замолчи». Да? Они пытались его успокоить. Но знаете, что интересно? В тот момент, когда Иисус сказал «Не мешайте, иди сюда», знаете что? Вот те же самые люди, что те же, вот это те же самые люди говорят «Не бойся, зовет тебя». Да? Они только что были главной стеной, которые мешали ему прийти к Иисусу. Которые делали все от себя возможное, способное, чтобы остановить его, или чтобы он не получил свое чудо от Иисуса. Тут они, не бойся, да? Молодец, давай, зовет тебя. Они ободряли этого в Артемии. Вдруг они уже такие все верующие. Те же самые люди. Если бы Вартимей послушал то, что они говорили в начале, ничего бы не получилось. Иисус бы так бы не подошел, ну, не обратил бы на него внимания, и вот Вартимей бы остался бы слепым до конца своей жизни. Еще есть история в 3 Царств 13 главе. мы тоже читать не будем, там вся глава с 1 по 32 стихи, это 3 Царств, 13 глава, если хотите, можете дома прочитать, там 13 глава, да, 3 Царств, 13 глава, и там вот описывается история, как Бог послал пророка к царю из Иудеи в Израиль, и Бог ему ясно дал вот конкретные, ясные инструкции, что когда придешь, скажи то-то и то-то, не там не ешь, не пей то, что тебе предложат, не возвращайся ту дорогу, которой ты должен, ну, который туда пришел. Этот пророк послушал, пришел, сделал то, что надо было, и возвращался домой. И вдруг, я не знаю, что двигало этим человеком, там написано, что был какой-то старый пророк, который, вот что-то ему взбрело в голову, да? Пришел к нему и сказал, мне Господь, там, по-моему, ангел к нему пришел или что там, мне Господь сказал, что тебе, ну, оставайся, все в порядке, накормил его, напоил его, короче, соблазнил его, сбил его с правильного пути. И потом через этого же самого старого пророка пришел, Бог сказал, что из-за того, что ты меня не послушался, тебя там лев убьет. Интересно, вы знаете, что в этот момент я обнаружил? В моей жизни было не раз и не два, когда меня обличали те люди, которые первые сбивали меня с правильного пути. Причем обличали правильно, они потом говорили, вот, вот там неправильно, неправильно. Но они были первыми, кто мешали и отводили меня в сторону. Потому что мне Бог говорил ясно делать одно, но под давлением окружающих людей, да, которые были, под мнением людей, потому что был страх перед людьми, мне трудно было сказать нет, сказать отстаньте, я знаю, что мне нужно делать. Да, и вся проблема решилась бы в тот же самый момент. Из-за того, что я послушался их, я был не послушен Богу, вы знаете, кому много дано, с того и спросится. Вы в курсе, что там даже не написано, что этого старого пророка Бог наказал? Ну что, Бог никакие инструкции старому пророку не давал? Конечно, он неправильно поступил. Но тому-то пророку молодому, который погиб потом, которого лев растерзал, Бог ясно говорил, что сделать. И когда мы знаем ясно, что Бог говорит нам делать, и мы непослушны, то никто вокруг нас не виноват, что бы они ни делали, ни говорили. Это не тот момент, когда мы должны винить других людей на самом деле. Скажите «Амен». И вот до тех пор, пока мы не научимся быть ответственными и давать, быть ответственными перед Богом, не сваливать то, что мы делаем неправильно на других людей, нам трудно Богу что-то доверить серьезное какое-то дело. Когда, если мы хотим что-то от Бога иметь и делать какие-то дела, мы должны быть ответственными за свои поступки. И если мы ясно знаем, что Бог нам сказал сделать то или другое, люди могут говорить все, что угодно вокруг, да? Но ответственность на нас, потому что мы непослушны. Кто-то понимает, о чем речь идет? И вот Иеремия 1:17. Вот тоже Бог предупреждает пророка, Бог призывает Иеремию и говорит ему, вот послушайте внимательно, Иеремия 1:17. «А ты припаяшь чресла твои, встань и скажи им все, что я повелю тебе. Не малодушествуй перед ними, чтобы я не поразил тебя в глазах их». Представляете? Это очень серьезно. И знаете, что я могу сказать, я на себе это переживал не раз и не два. Когда страх перед людьми меня сковывал, я не делал то, что я должен был делать, и в итоге я потом же и неприглядно выглядел в глазах всех окружающих. И через них же еще приходило обличение. Да? И через них же еще стыд и позор приходил. И вот притчи 14:15 говорится, «Глупый верит всякому слову, благоразумный же внимателен к путям своим». Притчи 14:15. Вот глупый верит всему, что слышит, в том числе, что другие люди говорят о нем. Знаете, иногда люди правильно говорят о нас, иногда люди говорят от Бога что-то нам, мы должны уметь различать эти вещи. Но это не все, что говорят люди о нас, это правильно. Особенно, если это какие-то горькие слова, если какие-то оскорбления, если какие-то негативные вещи. Да? И вот глупый верит всякому слову, благоразумный же внимательный к путям своим. Вот то есть, что говорят люди, когда говорят, да ну брось, да иди займись лучше делом. Помните, когда евреи выходили из Египта, чтобы послужить Богу, что первый ответ был? вы обленились, вам работы мало, да? Идите, займитесь делом. Служить они Господу собрались, да? И вот очень важно понять, вот первая атака на человека, это всегда будет издевка и унижение. Дьявол всегда вам постарается объяснить, знаешь, конечно, Бог использует людей, но вот, вот этого симпатичного из Риги проповедника он, конечно, использует, а ты кто такой? Да? И вот глупый верит всему, что слышит, а благоразумный, вот, да, благоразумное слово, благоразумный, он внимательный к путям своим. То есть он смотрит, а что Бог сказал, какой путь Бог мне предназначил. И вот он обращает внимание именно на то, что вот на этот путь, который путь от Бога. Скажите амен. И вот дальше притча 18.7, опять же, от избытка сердца говорят уста. Если мы, что мы думаем о себе, мы будем говорить в итоге о себе. И тут в притче 18.7 говорится, язык глупого, гибель для него. И уста его, сеть для души его. Если вы связаны, если вы много чего не умеете делать, не получается у вас что-то, обратите внимание на свой язык. Что вы говорите о себе? А для того, чтобы начать говорить правильно о себе, нужно изменить то, что вы думаете, как вы смотрите на себя. Амен. И вот в современном переводе это же самое говорится. Когда говорит глупец, он себя разрушает. И его слова капкан для него. Представляете, как серьезно? Когда мы говорим о себе глупость, что такое глупость? Это все, что не воля Божия для нас, все, что не Слово Божие. И вот когда мы говорим то, что не говорит не Бог о нас, мы себя разрушаем. И в итоге, когда мы говорим, я это не могу, я это никак не могу понять, у меня то не получается, у меня это не получается. Это говорит о том, что нам нужно изменить то, что мы говорим. А значит, нам нужно изменить то, как мы думаем, как мы смотрим на себя. Скажите амен. Притчи 10.24. Глупый, это в современном переводе притчи 10.24. Глупый будет побежден тем, чего он боится. А добрый человек получит все, о чем мечтает. Да. Да. Мы помолимся, мы буквально, мы скоро, ну когда после собрания, да? Хорошо, хорошо, помолимся, конечно. И вот притча 10.24, современный перевод. Глупый будет побежден, чего он боится. Представляете, оказывается, если я терплю поражение какое-то, чаще всего только потому, что я боюсь этого. А не потому, что это сильнее меня. Библия говорит, все возможно Богу и все возможно верующему. Если в моем сердце есть вера, я могу преодолеть, я могу победить эти плохие вещи. Мне нужно заменить, мне нужно изгнать этот страх, мне нужно изгнать все, что меня заставляет бояться, и просто-напросто верой я смогу это преодолеть. Притча 19.3, современный перевод. Глупость человека разрушит его жизнь. Ну, что вот вторая часть. Но он во всем обвинит Бога. Вот представляете, как часто мы обвиняем Бога в том, что у нас произошло. Но на самом деле Библия говорит, нет, это твоя собственная глупость разрушила, принесло вот это разрушение. Ну, знаете, вот я хочу вам сказать такую вещь. Хорошая новость состоит в том, что как бы мы по своей глупости не разрушили свою жизнь, через Иисуса Христа у нас есть путь восстановления. Скажите амен. Мы можем восстановить, мы можем получить исцеление, мы можем получить освобождение, мы можем получить второй, третий, 27-й, 95-й шанс в нашей жизни, сколько бы мы ни творили глупостей. Если мы раскаиваемся, если мы приходим к Богу и просим Его о милости и благодати, Он всегда отвечает, помогает, Он хочет и может. Скажите амен. Дальше. Теперь. Давайте, сейчас мы уже скоро заканчиваем, да? Сеть другим, вот то, что мы говорим, человек ставит сеть другим, когда он боится людей. То есть, притча 29.5. Человек, льстящий другу своему, расстилает сеть ногам его. То есть, когда человек говорит только приятное людям, которые его окружают, то это мы только что прочитали, что он ставит сеть, он ставит капканы для людей, для тех людей, которым он постоянно льстит и говорит только хорошие вещи. То есть, чтобы я никогда не вызываю никаких споров, я никогда не вызываю никаких противостояний, не хочу никого злить. Да, Библия говорит, на самом деле, ты не помогаешь людям, а ты ставишь сети для их жизни, в которые они попадут и которые будут потом разрушать жизнь этого человека. И вот очень важно понять, что иногда нам придется говорить людям то, что им может не понравиться. Люди, которые нас окружают, иногда нам придется говорить людям то, что им не понравится. Но важно понять, что это для их пользы. Не потому, что они нас раздражают. Не потому, что мы хотим им сделать больно или унизить их. Нет, потому что мы видим проблему и мы хотим помочь человеку. Потому что если мы видим, что человек поступает неправильно, он сеет неправильное семя, он сам создает ситуацию, которая будет разрушать его жизнь. И если мы любим человека, если мы по-настоящему, я имею в виду, любим человека, мы скажем, мы преодолеем страх того, что может он не поймет, может он обидится. Знаете, вот эти все, вы сами знаете, вот эти многие может, что нас сдерживает говорить людям, да? Но на самом деле, Библия говорит, что ты не помогаешь, ты ставишь ловушку этому человеку. И вот на самом деле и пророк Иезекииль, 3 глава, и в Иеремии мы можем найти, что Бог говорит, что если ты, я покажу тебе, да, что у человека проблема, а ты ему это не скажешь, я с тебя за это спрошу. Да? Вот только задумайтесь, знаете, у меня есть свои проблемы, которым мне нужна милость, я не хочу отвечать еще за проблемы других людей перед Богом. Поэтому у меня есть выбор, ну, преодолеть страх, подойти к человеку и поговорить с ним. Либо, пусть кто-нибудь, Бог, пошли к нему другого человека, да? Или что-то такое. Но это потом, разрушение придет в мою собственную жизнь, если я веду таким путем. Если я боюсь людей, и я не говорю им, когда должен говорить. Вообще через собственное, знаете, я могу вам сказать такую вещь. Я вам смогу засвидетельствовать. Вот через это, мое собственное служение здесь, в Таллине, за эти годы, Бог освобождал меня от страха перед людьми. И, ну, я не говорю о том, что я боялся выходить перед собранием людей, да, за кафедру. Иногда люди боятся говорить публично, да. У меня не было этого страха. Бог давно меня покаялся, наверное, освободил от этих вещей. А знаете, на самом деле, настоящее Евангелие затрагивает самое глубинное сердце человека. Я имею в виду настоящее Евангелие, не то, что мы часто называем Евангелием. А настоящее Евангелие, оно затрагивает самое сердце человека на самом деле. Оно затрагивает настоящие проблемы. Не просто давайте не будем плеваться там, да, на тротуаре или перестанем курить. Нет, затрагивает настоящие проблемы человеческие. А вы когда, знаете, когда вы решаете настоящие проблемы человека, это серьезно. Вы знаете, что Иисуса хотели постоянно убить? Мы читаем деяния, мы читаем послания Нового Завета, мы видим, что апостолов, учеников Иисуса, кого-то убивали даже за то, что они говорили истину от Бога. Их не убивали за то, что они воровали там или делали плохие вещи, они убивали, потому что они просто истину от Бога говорили людям. За это хотели убить. Знаете, я в один момент обнаружил, что когда Бог, ты проводишь время с Богом, Бог тебе открывает настоящее положение дел в стране, в народе, в церкви. Ты понимаешь, вау, если я сейчас встану и буду говорить, я уйду живой вообще отсюда. Вы знаете, я не хочу, поймите правильно, я уже говорю, мы говорили несколько раз, я не говорю с точки зрения осуждения какого-то, да, вот о ситуации на Украине. Но общаясь, я слышал уже от нескольких братьев и сестер, верующих людей из разных источников, что когда они встречались даже со многими украинскими христианами, говорит, вот ты думаешь, если я хоть слово скажу, я живой уйду оттуда, что на самом деле, что происходят очень неприятные процессы, то, что мы видим. И, к сожалению, церковь замешана в этом. И я сейчас говорю это не из осуждения, да. Опять же, я говорю о том, что если говорить это, да, то на самом деле это опасно для жизни. Попробуйте сейчас вот поехать на Украину, да, и в Киев, к примеру, какой-нибудь большой... Я не знаю, я верю, что не все там в проблемах люди, да. Но как тенденция, можно сказать, это проблема. И вот... Дадут ли тебе два слова сказать, если будут отличаться от вот той ситуации, которая... И уйдешь ли ты оттуда целым? Да? А перед этим могут спеть псалмы о том, что мы любим Бога, да, и помолиться о пробуждении, знаете, как говорит, давайте пусть Евангелие, посвятим страну Господу Иисусу и будем проповедовать Евангелие и тому подобное. Но когда ты приходишь и по-настоящему говоришь Евангелие, когда ты затрагиваешь настоящие проблемы, когда Иисус говорил, покайтесь и уверуйте в Евангелие. Библия не говорит просто, мы должны уверовать в Евангелие, мы должны покаяться, оставить прежний образ жизни. Свой, человеческий, злой, который против Бога, настоящий, вот греховный образ жизни. Умереть для себя, взять свой крест и жить для Него. Вот это называется покаяться и верить в Евангелие. Знаете, настоящее христианство, это когда человеку, знаете, вот говорит, что такое христианство? Христианство, одно из проявлений христианства, это когда человек наступает на горло собственной песни. Когда он говорит не то, что я хочу, то, что мне нравится, то, что я думаю, а то, что ты считаешь правильным. То, что тебе нравится, покажи мне это, объясни мне это. И если это будет отличаться, мое мнение, я от своего мнения отказываюсь, и я принимаю твое мнение. Вот это называется христианство. Я вам докажу это по Писанию. В книге Деяния 11.26 написано, что... Деяния 11.26, что впервые кого стали называть учениками, вернее христианами, учеников Иисуса Христа. А Иисус сказал, если вы не возьмете свой крест и не последуете за мной, то вы не можете быть моими учениками. На самом деле, если мы живем своевольно, то нас нельзя называть христианами. Мы можем быть рожденными свыше, очень важно понять, да, есть разница между рождением свыше, когда мы по благодати говорим, Господь Иисус, спаси меня, я рождаюсь свыше, мои грехи омыты, и я тогда после смерти иду на небеса. Но есть еще другой шаг, чтобы прожить на земле не для себя, а для Господа. И называть вещи так, как Он называет, а не так, как принято в нашем обществе. Понимаете, о чем речь идет? И вот настоящий христианин, он в итоге, когда он узнает это, он говорит, нет, я буду называть вещи так, как Бог называет эти вещи. А не так. И даже если мои друзья, да, будут против, я все равно выбираю точку зрения Бога. Потому что я Ему служу на самом деле. Я вас люблю, дорогие друзья, да, но истина дороже. И вот очень важно понять, что... Мы не сможем служить Богу по-настоящему. Мы говорим, Бог, используй меня, служи, служение, знаете, его служение. Но мы не сможем служить больше, если мы боимся больше людей. И мы пытаемся угодить людям и благословлять греховный образ жизни. Бог любит людей, Бог, но ненавидит грех. Бог не против людей. Бог понимает, как это трудно, как нужно действительно, как иногда бывает трудно жить перед Богом честно и праведно, он это понимает, но с грехом он мириться никогда не будет. Вот это очень важно понять. И он не скажет, что ну ладно, ладно, тебе, ну греши, ну просто неси вот эту ерунду, да, которую несут все вокруг тебя. Нет, он никогда так не скажет. Он скажет, тебе нужно покаяться, освободиться, потому что это грех, это разрушает. Понимаете, грех это не какая-то сладкая штучка, которая раздражает, сладко для людей, но которая раздражает Бога. Грех, Библия говорит, наказание за грех – смерть. Грех – это преступление. Такое же, как воровство, например, убийство – это преступление. Да? И вот грех, любой грех, все, что не по вере грех – это преступление. Поэтому Бог против греха. Опять же, потому что Он нас любит, Он не хочет, чтобы приходило разрушение в нашу жизнь, потому что наказание за грех – смерть. Амен. И вы знаете еще, кстати, поэтому Павел, это Ефесянам 6:19, не знаю, замечали вы или нет, Ефесянам 6:19, он просит церковь молиться, чтобы церковь молилась за него, чтобы он смело проповедовал так, как должно. И знаете, в один момент, когда я действительно вошел в служение, когда я вышел, ну, Бог поставил перед людьми и сказал, проповедуй, я начал понимать, что имел в виду Павел. Потому что на самом деле, говорить истину так от Бога, это всегда будет соблазн бояться, что люди тебя не воспримут. Не просто такие, знаете, общие такие христианские церковные вещи говорить о том, что, да, есть, мы можем говорить о Божьей доброте. Это все, это не вопрос. Бог добрый Бог, мы должны говорить о Божьей доброте. Но мы должны говорить о чистоте, о святости и решать настоящие проблемы. Скажите амен. Знаете, кстати, страх перед людьми, знаете, к чему приводит? К нечестности. Неверующие, кстати, это могут видеть, и для них это может быть соблазном для того, чтобы и идти за Богом. Я, по-моему, рассказывал этот пример. Для меня это было обличением сильным, когда Джесси Дуплантис рассказывал, как одна сестра его пригласила с церкви к себе домой и приготовила какое-то блюдо. И он, я не знаю, какое-то американское блюдо там, где Новый Орлеан этого района, я не знаю, как он называл, я не понял, я никогда первый раз вообще слышу, что это за блюдо. И она его приготовила очень неправильно, потому что, невкусно, потому что неправильная технология готовки, там обработки этого продукта была. И вот он сидел за столом у нее дома, напротив сидел ее неверующий муж. И он наблюдал, как он кушает, муж наблюдал за Джесси Дуплантисом, как он кушает. И жена спросила: «Ну как, вам нравится? Вкусно?» И знаете, что он почувствовал внутри? Бог ему сказал: «Скажи правду». И он сказал: «Вы знаете, это самое невкусное блюдо, которое только ел в жизни». Вы представляете, насколько это серьезно, да? Мы обычно: «Не, ничего, нормально». Но знаете, что интересно? Что произошло? Что произошло в этот момент? Вот этот неверующий муж вскочил и сказал: «Я первый раз вижу честного христианина. Я знаю, что моя жена не умеет готовить эти вещи. Они самые невкусные, вот это, которые ел, готовит моя жена. И я видел, как люди лицемерят, говорят». И знаете, что прошло? Это человек спасся и покаялся, он пришел в церковь. Он пришел на собрание к нему, и там спасся. Потому что видел честного человека. А страх перед людьми, да, наоборот, отбивал охоту у этого человека. Он видел нечестность. Он видел нечестность. И знаете, я вам хочу сказать такую вещь. Когда вы спрашиваете людей что-то, да, нравится тебе, не нравится, будьте готовы, да, не расстраивайте, что вас не похвалили. Да? Будьте готовы к тому, наоборот, это приведет к тому, что если вы скажете: «Тебе надо что-то тут доработать», да, это говорит о том, что вы будете учиться, начнете лучше готовить. Как вы хотите быть, чтобы все считали: «Ой, опять сейчас будет мне там свой супчик давать». Знаете, все уже разбегаются, потому что сестра тащит кастрюлю со своим супчиком, да, невкусным. Вы хотите, чтобы люди вот так вот о вас думали? Или действительно, чтобы были нормальные, хорошие отношения? Без всяких вот, таких вот за спиной. Поэтому будьте готовы, не расстраивайтесь, не рассыпайтесь, как дешевые китайские часы, да, не ломайтесь из-за того, что кто-то что-то сказал. И Библия на самом деле говорит, что мудрый человек, он прислушивается к тем, кто критикует. Амен. Так. Сейчас мы уже заканчиваем. Постараюсь я быстрее закончить, да. Вот 2 Коринфянам 5:17 написано, что мы новое творение. Да, мы все знаем это место Писания, так часто его цитируем, что кто во Христе, тот новое творение, древнее прошло, теперь все новое. И вот очень важно понять, мы теперь должны просто поверить в то, что мы новое творение. Мы то, что Бог говорит о нас. И Бог лучше нас знает, кто мы такие через Иисуса Христа. И вот очень важно понять, поэтому мы должны узнавать, а что это значит быть новым творением? Как Бог смотрит на меня, что я могу делать, что я не могу делать. И вот мудрый человек, он будет искать вот это, узнать, что значит быть новым творением. И вот Откровение 2:17, там написано, что Иисус говорит: «Я дам людям, которые побеждают, новое имя, которое никто не знает, кроме них самих». Вы представляете? Оказывается, прежде всего, мы сами должны знать, кто мы такие в Господе. Не то, что люди о нас говорят, а кто я спасся, я общаюсь с Богом, и теперь Бог говорит обо мне. И я первый узнаю, кто я такой. И знаете, что интересно? Если мы будем чрезмерно прислушиваться к тому, что говорят люди от нас, мы будем жить другим образом жизни, не то, что Бог говорит о нас. Вот очень важно это понять. И вот наша задача — начать жить так, как это имя говорит о нас, как Бог нас называет, как Он нас видит. И вот наша задача — узнать это и жить именно таким путем. И это всегда будет, знаете, задевать людей вокруг нас. Может выглядеть так, что да что он о себе думает? Смирение, настоящее истинное смирение для религиозных людей выглядит как гордость. И наоборот, религиозное смирение в глазах Бога является настоящей гордостью, которая противна для Него. И вот очень важно понять, смирение – это быть тем, кем Бог тебя называет. Мы не сами назвали себя детьми Божьими. По вере в Иисуса Христа мы читаем Слово Божие, и Бог говорит, если ты поверил, то ты сын и дочь Бога. Да? Бог, Слово Божие нас сказало, что верующий сделает дела Иисуса Христа. Это Слово Божие говорит. Это Слово Божие говорит, что верующие будут возлагать руки на больных, и те будут исцеляться. Это не мы сами придумали. Вы поймите, когда вы, преодолевая страх и мнение людей вокруг себя, возлагаете руки на кого-то, начинаете молиться за исцеление, вы не возомнили о себе, я не знаю что. Это не проявление гордости, это наоборот, смирение. И наоборот, когда мы еще говорим о себе, я червяк недостойный и тому подобное, на самом деле это религиозная гордость. Потому что это против воли Бога. Это не то, что Бог о нас говорит. Скажите амен. Знаете, вот очень важно понять, что есть бунтарские крайности, но все равно нам самим надо знать, кто мы в Господе. Иногда люди берут на себя сами, знаете, вешают погоны себе, дают медали и начинают себя возносить, да. Бывает, это другая тема, другой разговор, но это не значит, что мы не должны быть смелыми, понимаете? Что на самом деле даже бунт гордости – это подделка настоящего смирения. И когда Бог нам говорит что-то, кем мы являемся, мы должны смело заявить, что да, я есть то, что Бог говорит обо мне. Амен. Вот очень важно понять, чтобы не вляпаться в обочину гордости и самопродвижения, мы должны постоянно помнить, что то хорошее и большое, что Бог говорит о нас, это не для нас в ущерб другим. Мы сейчас не будем читать, но это 1 Паралипоменон 14:2 говорится, что Бог Давида сделал царем ради Израиля. Не для того, чтобы вот нравится мне Давид. И вот я его вознесу, чтобы все остальные завидовали. Да? Нет. Бог говорит, он вознес, он поставил царем Давида, благословил его, наделил его благодатью и помазанием, чтобы всем остальным хорошо было вокруг него. Вот для чего Бог возносил Давида. То же самое написано во 2 Паралипоменон 2:11. Говорится о Соломоне, что по любви к народу своему Господь поставил тебя царем над ним. Что Бог из-за любви к народу поставил мудрого, благословенного Соломона царем. Это 2 Паралипоменон 2:11. И Евангелие Иоанна 17:19. Иисус говорит, и за них я посвящаю себя, чтобы они были освящены истиною. Вы знаете, когда мы растем духовно, то как отличить неправильный духовный рост? Как вот это религиозное самосовершенствование от настоящего духовного роста? Когда идет религиозное самосовершенствование, человек тогда себя возносит над другими. А когда человек по-настоящему растет духовно, то он, знаете, его прорыв, прорыв для всех остальных. Иисус сказал, я себя освятил, я свято прожил, для того, и вот из-за того, что я жил свято, теперь другие люди могут посвятить себя жизни Богу. Не он только один, единственный, прожил правильно перед Богом, а из-за того, что он жил правильно, другие, это повлияло на духовность других людей. Понимаете вот эту разницу? Вот это очень важно понять, что если мы, вот мы думаем, что мы духовно растем, потому что мы что-то узнали, потому что вот, и вот мы самосовершенствуемся, а никому никакой пользы от этого вокруг нету. Ты говоришь о том, мы в ловушку попали. Это гордая религиозная ловушка. Настоящее духовное развитие, оно приносит благодать и благословение вокруг нас, тем людям, которые вокруг нас находятся. И вот очень важно понять, что мы должны прилагать усилия для того, чтобы узнать, кто мы, как на нас смотрит Бог. Вот опять же, какая тема, чтобы мы не боялись людей, чтобы мы могли быть теми, кем Бог нас назвал, и делать то, к чему Бог нас призвал. И вот 2 Петра 1:10. «Посему, братья, более-более старайтесь делать твердым ваше звание и избрание, так поступая, никогда не претнетесь». Оказывается, с нашей стороны должны быть усилия, с нашей стороны мы должны, вот, Посему, братья, более и более старайтесь делать твердым ваше звание и избрание. И так поступая, никогда не припнетесь. То есть, Богу нужно сотрудничество со мной, чтобы я узнал, кто я в Господе, и жил вот тем путем, который Бог мне предназначил. И вот именно таким путем, если я буду прилагать со своей стороны усилия, меня не будет сшибать мнение других людей. Мнение других людей не будет меня останавливать в том, к чему призвал меня Бог. И вот кто-то сказал, если мы сами не будем обустраивать свою жизнь, конечно, для христианина это по воле Бога, да? Тогда другие будут это делать, причем так, как нам не нравится. Если мы сами не будем обустраивать свою жизнь, если мы не восстанем, да, если мы не приложим усилия, если мы не начнем делать то, что Бог говорит нам делать, другие будут обустраивать нашу жизнь, причем так, как нам не понравится. Это вот то, с чего мы начали, что боязнь перед людьми ставит сеть. И страх словно ловушка. Теперь, хорошо, я все понял, а как? Что мне нужно сделать? Как я могу вот сделать свое звание твердым, как Петр пишет, твердым, звание избрания, чтобы мне больше не пригнуться, и чтобы я исполнял то, к чему меня Бог призвал. Послание Иакова 1, 1 глава с 22 по 25 стихи, там написано, что Слово Божие – это зеркало, в которое мы должны смотреть. Вы знаете, что настоящий вы – это не то, что люди о вас говорят. Это не то, что вы сами о себе думаете. Настоящий вы, вот когда вы смотрите в зеркало физическое, да, вы видите, кто вы такой. То же самое вашим зеркалом вашего внутреннего человека является Слово Божие. Вы есть то, что Слово Божие о вас говорит, а не то, что говорят о вас люди, обстоятельства или даже вы сами. Если вы хотите себя узнать, если вы хотите себя увидеть, научить различать, кто вы такой, смотрите в Слово Божие. Проводите время со Словом Божьим. Просто поглощайте Слово Божие. И тогда Слово Божие в один момент, оно просто поглотит вас. Вам не надо будет задумываться о том, а кто я, да? Каждое утро вспоминать, кто я такой. 2 Петра, 1 глава, с 19 по 21 стих написано, что Слово Божие – это вернейшее пророческое слово, которое является светильником, который способен разогнать любую тьму.
Какого 1
глава? 2 Петра, 1 глава, с 19 по 21 стих. И 1 Петра, 1 глава, с 23 по 25 стих написано, что Слово Божие – это нетленное и вечное семя, которое дает вечную жизнь. Если мы хотим проявления вечной жизни для нас, нам нужно посеять себя семена Слова Божьего. Это будет прорастать. Это 1 Петра, 1 глава, с 23 по 25 стих. Дальше. Евреям 4:12 написано, что Слово Божие – это меч, который отделяет дух от души. Если мы наполнены Словом Божьим, если мы смотрим постоянно в зеркало Слова Божьего, мы научимся отделять, это я о себе так думаю, или это Бог обо мне говорит. Дальше, Римлянам, 8 глава, с 26 стиха по 28. Римлянам 8, 26, 28, там мы читать не будем сейчас, но там говорится, что нам немощным при нашей слабости помогает Дух. Мы не умеем даже молиться, как правильно. Да, но Дух подкрепляет нас в немощах наших. И что Дух молит по воле Божией для нас. И вот, знаете, я как-то когда учил, я уже говорил об эту тему, в один момент я молился на языках, и у меня начало с языка срываться «Салмон, Салмон, Салмон», и Бог сказал, ты сейчас молишься о лососе. И он дал мне эту картину, как лосось идет на нерест. И я увидел, что лосось для того, чтобы прийти в точку, где она метает икру, все обстоятельства вокруг нее полностью противоположные. Она идет против течения, преодолевает пороги, несколько метров прыгать приходится. Медведи хотят сожрать, все время полакомиться там мясом вкусным. То есть, и Бог мне показал, ты знаешь, что то, к чему я тебя призвал, все естественные обстоятельства, они против того. что туда можно прийти, только находясь в духе. Если ты останешься на естественном уровне, все обстоятельства тебя просто смоют. Ты даже не поймешь, куда тебе нужно идти. Но если ты находишься в духе, ты сможешь преодолевать все вокруг. Помогают тебе люди? Я хочу сказать, не все будут против вас. Кто-то будет за вас, кто-то будет помогать вам, да, на этом пути. Но суть такова, что даже если все вокруг вас против, не понимают, что с вами происходит, если вы будете молиться на языках, вы сможете пройти против этого течения. И прийти, самое главное, прелесть-то не в том, что идти против течения ради того, чтобы идти против течения, а ради того, чтобы прийти в место совершенной воли Божьей для нашей жизни. И вот когда мы молимся на языках, мы становимся способными преодолевать все это. Просто все, что против нас, все, что пытается сбить с ног, все, что говорит против, мы можем это преодолеть. Знаете, я могу вам сказать на собственном примере, что иногда у меня был такой период, я просто действительно, я не знал, что и как мне делать, да? И я знал, что мне нужно делать для того, чтобы узнать это. Я просто шел и молился на языках, я молился на языках много. И вы знаете, у меня были такие моменты, когда мне казалось, я просто с ума схожу. И я действительно испытывал на уровне ума какие-то просто мучения, страдания. И я знаю, что в тот момент со мной Господь делал. Он просто поднимал... Знаете, я до этого, я смотрел умом, естественным умом на все мои обстоятельства. Но из-за того, что я молился на языках, у меня дух начал расти, становиться сильнее. И вот этот момент, когда меня просто Господь поднимал на высокий уровень, а я туда пытался залезть своим умом. А для ума это невозможно. Ум не предназначен понимать эти вещи. Это понимается духом. И вот... Бывает так, вы не удивляйтесь, что вам кажется, что вы вроде бы молитесь на языках, вы должны переживать Божье присутствие, а вам кажется наоборот все. Что духовного мира буквально не существует, что все вот эти вещи тебя сейчас сожрут и подавят, и никуда ты не денешься, никуда ты не прорвешься. На самом деле, просто не продолжайте молиться. И в один момент, вы знаете, вы просто прорветесь. Вы выйдете и скажете, фух! И вот это мучение, оно останется где-то здесь позади. И вы сможете понимать, да, проблема сразу не решилась. Да, у вас сразу ваш ответ не пришел. Но вы попадаете в область духа, и вы начинаете видеть и понимать, что от вас хочет Бог. И вы знаете, что интересно? Мне в один момент, я просто прибежал от всех моих трудностей плакать перед Богом. Знаете, вот с таким, вы, конечно, никогда так не молились, да? Бог, почему так трудно, почему так все плохо и тому подобное? И вот только задуматься, ответ Бога сказал, ты знаешь, это нужно для... Вот я просто я не слышал вот этими ушами, я не видел видения, но я ясно очень услышал в духе. Ответ пришел сразу, он сказал, я просто тренирую тебя для того, чтобы ты мог мне исполнить мою волю. Вы знаете, ответы не пришли, проблемы не решились, но как только я узнал, для чего мне все это надо... Я начал плясать, понимаете? Все мучения, все проблемы ушли. И проблема не, на самом деле, проблема в том, что нам нужно наполниться радостью и миром Бога. И тогда неважно, есть проблемы или нет, они в итоге решатся. Нам мучения, наши проблемы доставляют, потому что мира и радости внутри нету. Как только мир и радость Бога внутри есть, проблемы уже не такие серьезные и не такие больные. Скажите «Амен». Поэтому так важно проводить время в молитве на языках. Так важно проводить время со Словом. И узнать, какое имя тебе Бог дал. Лично тебе. Вам это ваша ответственность. Узнать, кем меня Бог называет. И потом начать жить соответственно тому, что Бог сказал о вас. Я здесь для того, чтобы вам помочь. Но вам самим придется прилагать усилия. Вам самим придется молиться. Вам самим придется делать выбор и преодолевать страх перед людьми. Вам это ваша ответственность. Но я здесь для того, чтобы вам помочь. Поэтому, когда вам страшно, не прогуливайте собрание, приходите наоборот. Да, мы будем молиться, мы вас поддержим друг друга в вере и преодолеем. Скажите «Амен». Сейчас перерыв.